8 июля, в пятницу, плотник Елизаров по прозванию Костыль и Липа возвращались из села Казанского, куда они ходили на богомолье по случаю храмового праздника Казанской Божьей Матери. Далеко позади шла мать Липы, Прасковья, которая все отставала, так как была больна и задыхалась. Время было близко к вечеру.
«А-а-а!» — все удивлялся Костыль, слушая Липу. «А-а-а! Ну-ну-ну-ну-ну! О-хо!»
«Я, Илья Макарыч, до варенья очень охотница», — говорила Липа. «Сяду себе в уголочки и все чай пью с вареньем. Или с Варварой Николаевной вместе пьем, а они что-нибудь рассказывают чувствительное. У них варенье много, 4 банки. Кушай, — говорят Липа, — кушай, не сомневайся».
«А-а-а! 4 банки! О-о-о-о!»
«Да, богато живут. Чай с белой булкой и говядина тоже сколько хочешь. Богато живут, только страшно у них, Илья Макарыч. Их, как страшно!»
«Чего ж тебе страшно, деточка? Чего ж страшно?» — спрашивал Костыль и оглядывался, чтобы посмотреть, далеко ли отстала Прасковья.
Первые, как свадьбу сыграли, Анисим Григорьевича все я боялась его. Они ничего не обижали, а только как подойдут ко мне близко, так по всей по мне мороз по всем косточкам. И ни одной ноченьки я не спала, все тряслась, все Бога молила. А теперь вот Аксиньи боюсь, Илья Макарыч. Она ничего, она все усмехается, а только часом взглянет в окошко, а глаза у ней такие сердитые и горят зеленые глаза, словно в хлеву у овцы. И скажи, сделай милость, но когда она спит? С полчасика поспит, а там скочит, ходит, все ходит, заглядывает, не сожгли б чего мужики, не украли б чего. Ох, страшно с ней, Илья Макарыч.
Около молодой осиновой рощицы остановились, чтобы отдохнуть, подождать Прасковью. Елизаров давно уже был подрядчиком, но не держал лошади, а ходил по всему уезду пешком, с одним мешочком, в котором были хлеб и лук, и шагал широко, размахивая руками, и идти с ним рядом было трудно. У входа в рощу стоял межевой столб. Елизаров потрогал его. Прочен ли?
Подошла Прасковья, задыхаясь. Ее сморщенное, всегда испуганное лицо теперь сияло счастьем. Она была сегодня в церкви, как люди. Потом ходила по ярмарке, пила там грушевый квас. С ней это было редко, и даже ей казалось теперь, будто она жила в свое удовольствие сегодня первый раз в жизни. Отдохнувшие, все трое пошли рядом. Солнце уже заходило, и его лучи проникали сквозь рощу, светились на стволах. Впереди гулко раздавались голоса. Уклеевские девушки давно ушли вперед, но задержались тут в роще. Вероятно, подбирали грибы.
«Эй, девки, девки, эй, красотки!» — кричал Елизаров.
И в ответ ему слышался смех. «Ха-ха! Костыль идет! Костыль, старый хрен!»
А с ярмарки все народ шел и шел. Бабы, фабричные в новых картузах, нищие, ребята. То приезжала телега, поднимая пыль, и позади бежала непроданная лошадь, и точно была рада, что ее не продали. То вели за рога корову, которая упрямилась, то опять телега, а в ней пьяные мужики, свесив ноги. Одна старуха вела мальчика в большой шапке и в больших сапогах. Мальчик изнемог от жары и тяжелых сапог, которые не давали его ногам сгибаться в коленях, но все же изо всей силы, не переставая, дул в игрушечную трубу. Уже спустились вниз и повернули в улицу, а трубу все еще было слышно.
— А наши фабриканты чего-то не в себе, — сказал Елизаров. — Беда! Костюков осерчал на меня. Много, говорит, тесу пошло на карнизы. Как много? Сколько надо было, столько и пошло, Василий Данилович. Так, говорит, так как сколько надо, столько и пошло. Я же его тес этот не с кашей ем-то. Как, говорит, ты можешь мне такие слова? Болван такой, сякой, не забывайся. Я, кричит, тебя подрядчиком сделал. Как, говорю, невидаль. Когда, говорю, и не был в подрядчиках, все равно, каждый день чай пил, все равно. Все, говорит, вы жулики. Ну, тут я смолчал. Мы на этом свете жулики, думаем, а вы на том свете будете жулики. А на другой день отмяк. Ты, говорит, на меня не гневайся, Макарыч, за мои слова. Ежели, говорит, я что лишний, так ведь и то сказать, я купец первой гильдии. Я старше тебя, значит, ты смолчать должен. Вы, говорю, купец первой гильдии, а я плотник. Это правильно. Так и святой Иосиф, говорю, тоже был плотник. Дело наше праведное, говорю, богоугодное. А ежели, говорю, вам угодно быть старше, то сделайте милость, Василий Данилович. А потом, после этого, значит, разговора, я и думаю, кто же, думаю, старше-то, купец первой гильдии или плотник? Стало быть, плотник, деточки, плотник. Костыль подумал и добавил. Оно так, деточки, кто трудится... Кто терпит, вот тот и старше, да.
Вернулись домой. У ворот и около лавки сидели на земле косари. Обыкновенно свои, уклеевские, не шли к Цыбукину работать. И приходилось нанимать чужих. И теперь казалось в потемках, что сидят люди с длинными черными бородами. Лавка была отперта, и видно было в дверь, как глухой играл с мальчиком в шашки. Косари пели тихо, чуть слышно, или громко просили отдать им за вчерашний день, но им не платили, чтобы они не ушли до завтра. Старик Цыбукин без сюртука, в жилетке, и Аксинья у крыльца под березой пили чай, и горела на столе лампа.
«Дедушка! А дедушка!» — говорил за воротами косарь, как бы дразня. — Заплати их половину. Дедушка! Дедушка!
И сейчас же слышался смех, и потом опять пели косари чуть слышно. Костыль сел тоже пить чай.
— Были мы, значит, на ярмарке. Гуляли, детки, очень хорошо гуляли. Слава тебе, Господи! И случай такой вышел нехороший, да, нехороший. Кузнец Сашка купил табаку и дает полтинник, значит, полтинник купцу дает, а полтинник фальшивый.
Продолжал Костыль и оглянулся. Ему хотелось уже говорить шепотом, но говорил он придушенным, сиплым голосом, и всем было слышно.
А полтинник-то выходит фальшивый. Спрашивает, где взял? А это, говорит, мне Анисим Цыбукин дал. Дал, говорит, когда я у него на свадьбе гулял.
Тут кликнули урядника. Да, повели, ох.
Гляди, Петрович, как бы чего не вышло, какого разговору.
«Дедушка! Дедушка!» — дразнил все тот же голос за воротами. Дедушка! А, дедушка!
Наступило молчание.
«Ах, деточки, деточки, деточки!» —
забормотал костыль и встал. Его уж одолевала дремота.
«Спасибо вам за чай, за сахар, деточки! Ну, пора и спать!» «Стал уж я трухлявый! Балки во мне все подгнили! О-хо-хо-хо-хо-хо-хо!»
И, уходя, он сказал:
«Умирать должно пора».
Старик Цыбукин не допил своего чая, но еще посидел, подумал, и выражение у него было такое, будто он прислушивался к шагам костыля, бывшего уже далеко на улице.
«А Сашка-кузнец чай наврал», —
сказала Аксинья, угадав его мысли. Он пошел в дом и, немного погодя, вернулся со свертком. Развернул, и блеснули рубли, совершенно новые. Он взял один, попробовал на зуб и бросил на поднос, потом бросил другой.
«А рубли-то взаправду фальшивые», —
проговорил он, глядя на Аксинью и точно недоумевая.
«Это вот те Анисим тогда привез. Это его подарочек. Ты, дочка, возьми», — зашептал он и сунул ей в руки сверток. «Возьми, брось в колодец, ну их, и гляди, чтоб разговору не было, чего бы не вышло. Ох, ну, убирай самовар, туши огонь».
Липа и Прасковья, сидевшие в сарае, видели, как один за другим погасли огни. Только наверху у Варвары светились синие и красные лампадки, и оттуда веяло покоем, довольством и неведением. Прасковья никак не могла привыкнуть к тому, что ее дочь выдана за богатого. И когда приходила, то робко жалась в сенях, улыбалась просительно, ей высылали чаю и сахару. И Липа тоже не могла привыкнуть, и после того, как уехал муж, спала не на своей кровати, а где придется, в кухне или в сарае, и каждый день мыла полы или стирала, и ей казалось, что она на поденке. И теперь, вернувшись с богомолья, они пили чай в кухне с кухаркой, потом пошли в сарай и легли на полу между санями и стенкой. Было тут темно, пахло хомутами, около дома погасли огни, потом слышно было, как глухой запирал лавку, как косари располагались на дворе спать. Далеко у Хрыминых младших играли на дорогой гармонике. Прасковья и Липа стали засыпать. И когда их разбудили чьи-то шаги, было уже светло от луны. У входа в сарай стояла Аксинья, держа в руках постель.
«Тут, пожалуй, прохладней», — проговорила она, потом вошла и легла почти у самого порога.
И луна освещала ее всю. Она не спала и тяжко вздыхала, разметавшись от жары, сбросив с себя почти все. И при волшебном свете луны какое это было красивое, какое гордое животное! Прошло немного времени, и послышались опять шаги. В дверях показался старик, весь белый.
«Аксинья! Аксинья! Ты здесь, что ли?» — позвал он.
«Ну!» — отозвалась она сердито. «Я тебе давеча сказал, чтобы бросила деньги в колодец. Ты бросила? Вот еще добро в воду бросать! Я косарям отдала!»
«Ух ты, боже ж мой! Боже мой!» — проговорил старик в изумлении и в испуге. «Ух!
ты, озорная ты баба! Ах, боже мой, боже мой!»
Он всплеснул руками и ушел, и пока шел, все что-то приговаривал. А немного погодя, Аксинья села и вздохнула тяжело, с досадой, потом встала и, забрав в охапку свою постель, вышла.
— И зачем ты отдала меня сюда, маменька? — проговорила Липа.
— Так ведь замуж идти нужно, дочка, так уж не нами положено.
И чувство безутешной скорби готово было овладеть ими. Но, казалось им, кто-то смотрит с высоты неба, из синевы, оттуда, где звезды, видит все, что происходит в Уклееве, сторожит, и, как невелико зло, все же ночь тиха и прекрасна. И все же в Божьем мире правда есть и будет такая же тихая и прекрасная. И все на земле только ждет, чтобы слиться с правдой, как лунный свет сливается с ночью. И обе, успокоенные, прижавшись друг к другу, уснули.